Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
И информационно-правовой портал законе я представляю я, Артем Каховский. И всех приветствую. Здравствуйте, друзья.
Я напомню, что каждый четверг в прямом эфире в это время на волне нашей станции в течение часа мы говорим на тему, которая начинается с понедельника, активнейшим образом обсуждается на портале. Сегодня у нас с Артем тема необычная, я бы даже сказал, совсем необычная.
Да, тема одна из тех, от которых мурашки по коже, по телу, по всем органам. Мы поговорим о трансплантологии, о пересадке органов и вообще о правовой составляющей изъятия органов у умерших или умирающих, если уж правильно сказать, а если уж совсем точно говорить, живых еще
пока людей, еще живых людей.
Да, пересадки, соответственно, этих органов нуждающимся. Для меня было открытием, когда я недавно узнал все-таки, что в нашей стране в случае смерти или неизлечимой травмы каждый человек считается согласным на изъятие своих органов.
То есть автоматически это происходит?
Да, нравится нам это или нет, такой порядок распоряжения нашим, так сказать, внутренним миром, условно говоря, не информируя об этом родственников или близких, предусмотрен федеральным законом. Надо понимать, одни соглашаются стать донором и исходят из принципа гуманности и сострадания к потенциальным реципиентам, а другие руководствуются принципом «ни себе, ни людям» и категорически отказываются. Но те и другие в случае беды, я думаю, не откажутся от жизненно важного органа, если, не дай бог, что-то случится. Итак, презумпция согласия по умолчанию действует у нас в стране. Это точка зрения закона. Точка зрения общества и точка зрения медицины разные. Поговорим об этом всем подробно.
Подождите, Артем, а когда был принят такой закон? Давайте объясним.
Это федеральный закон от 1992 еще года. Но смотрите, давайте так, касательно закона. Вот сейчас появилось несколько законопроектов, направленных на смягчение противостояния медиков, родных и реципиентов. Вот в ноябре прошлого года сенатор Антон Беляков предложил отношение человека к посмертному изъятию органов вносить в паспорт или водительское удостоверение, или в какой-либо еще документ, ну и соответствующую специальную базу Минздрава. То есть человек приходит получать паспорт там, или какой-то документ
важный.
Ну,
я понимаю, да.
У него там, как в этом документе, обязательно будет графа, да, как вот есть в паспорте, ставят иногда группа крови, там, такая-сякая. Тут же будет отметка, там, органы не изымать, или пожалуйста. В общем, депутаты, авторы второго документа предложили обязать медицинские учреждения информировать близких родственников о намерении изъять органы в течение 12 часов с момента смерти человека. Я не понимаю, как это может происходить, если там всего 15 минут почка живет после смерти, а все остальные только вот после смерти мозга можно изъять.
Нам объяснят, я думаю.
Надеюсь, сегодня с экспертами поговорим. Итак, первый законопроект, соответственно, разработан в помощь врачам, второй – пациентам и родственникам. Вот Минздрав свой законопроект готовил целых 5 лет. И уже обещается, что осенью внесен он будет в Госдуму. И главное новшество – это создание именно вот этого регистра волеизъявлений граждан на согласие или несогласие с посмертным донорством. И отдельной системы донорства со службы собственной информационной базы или листом ожидания органов или их частей. То есть организовать Минздрав планирует эту систему более четко.
Артем, подождите, смотрите, вот у меня умирали близкие мне люди, да, к сожалению, все мы смертно, они уходят, но никто не извещал, что у такого-то скончавшегося родного изъяли то-то и то-то. Они не обязаны это делать?
Поговорим сегодня с экспертами, насколько я понимаю, для многих родственников...
Никто ни мне, ни моим родным не сообщал.
Для многих родственников это является новостью, они очень неожиданно об этом узнают. Сегодня в России пересадка органов регламентируется двумя документами, главное, законом о трансплантации органов и или тканей человека и федеральным законом об основах охраны здоровья граждан. Вот этот самый закон о трансплантации органов действует с 1992
года. Да, я понял.
Вот именно согласно нему пересадка органов и тканей будет запрещена, если гражданин, его близкие родственники или законный представитель заявили о несогласии на донорство. А в остальных случаях вот работает эта самая презумпция согласия. То есть человек автоматически становится донором посмертно.
Ну, вот уже тоже есть смысл, потому что нуждающихся в пересадке гораздо больше, чем удается, допустим, взять почек.
Это факт.
Гораздо больше. Люди годами ждут и умирают еще.
Более того, ну, смотрите, тут столько на самом деле нюансов, когда все это обсуждаешь, еще прям вот реально начинает прям вот, я не знаю, как это слово подобрать правильное.
Ну, все поняли, о чем ходить.
Колбасить, да. Это действительно, сейчас вот к самым сложным вопросам подойдем. Значит, смотрите, что сегодня обсуждаем и вопрос какой. Должна ли, справедлива ли эта система вообще сейчас? То есть должна ли работать эта самая презумпция согласия потенциального донора по умолчанию?
То есть вы не даете свое согласие, и кто-то умирает?
Может быть, система должна работать несколько иначе? Может быть, обязаны врачи все-таки напрячься и поискать, и как-то Минздрав должен эту систему организовать.
Где ты поищешь почку свободную?
Нет.
Ну, здоровую почку.
Поискать родственников, я имею в виду, поискать родственников умирающего на операционном столе человека с тем, чтобы спросить у них последнее волеизъявление их.
Артем, у вас убирают родственников, значит, что в ближайшие минуты он уйдет. А тут к вам кто-то подходит и начинает нести какой-то бред. С вашей, там, от меня уходит близкий мне человек. А тут кто-то стоит и зудит мне что-то на ухо. Ну, о чем, Артем? Я скажу, иди ты прямо и налево, знаешь, куда иди?
Ну, вот вы так относитесь, кто-то относится совершенно иначе. Для
кого-то
это очень важный вопрос.
Давайте еще раз вопрос для слушателей, и уйдем на короткую рекламу.
Итак, посмертное донорство должно производиться исключительно с согласия умирающего или его родственников, или так, как есть сейчас, по умолчанию. То есть, если ранее не выражено отказ, то вот по умолчанию в любом случае...
И становишься донором.
Да.
728-7703, 728-7703, код 8495. Нам важно знать ваше мнение. Сейчас ненадолго уходим.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Да, тема у нас сегодня, Артем, конечно, такая довольно своеобразная.
Суровая.
Суровая такая тема. Ну, в принципе, же, я считал, что некоторые врачи считают, что люди чувствуют уходящие жизни, они просто чувствуют, что у них изымают органы.
Ну, тут есть один нюанс. Изъятие органов, оно не после полной биологической смерти человека, а после того, что называется относительно недавно введенным понятием смерть мозга.
Да.
То есть фактически человек еще дышит, функционируют все его органы, но как бы мозг уже умер, что по определенным критериям констатируется. И есть даже движение такое в Европе, движение матерей, которые столкнулись с тем, что вот их дети, умирая, как раз подверглись этой процедуре, у них изъяли все органы, они, ну, такая хоть байка или нет, я не знаю, они на похоронах или вообще там в морге увидели их искаженные лица и поняли, что они жутко мучились. И вроде как считается, что человек вроде все чувствует, когда его рассекают, и просто все эти еще функционирующие органы из него вынимают. Как это ужасно не звучит. Более того, даже известно, что чтобы избежать вот этого конвульсий при этой процедуре, в Германии врачи вводят специальные обезболивающие какие-то средства. Ну, как эти понятия вообще вяжутся между собой? Вводить обезболивающие мертвому человеку, у которого изымают органы. Тем не менее, врачи это делают, чтобы вот процедура прошла мягче.
И я напомню, что это совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем до 6 часов вечера. Это Радио Москвы, это прямой эфир. На связи с нами выходит первый на сегодня эксперт.
С нами глава Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Баст. Мария Сергеевна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, Мария Сергеевна, ну вот у нас сегодня первый вопрос, который возник. А кто, собственно, должен уведомлять родственников погибшего на операционном столе умершего человека об изъятии органов? И как...
Ну, естественно, врач. Тот, который, ну, скажем так, либо же главный врач, либо же оперирующий врач. Потому что, ну, в любом случае, это обязанность врача соблюдать этику. Поэтому я не понимаю, как бы, да, вот здесь вот, да, вот проблемы самой вот постановки. Потому что, с одной стороны, вроде как врач обязан, а с другой стороны, да, безусловно, есть злоупотребление. Скорее здесь, наверное, вопрос в санкциях в отношении врачей, допускающих нарушения. Да? То есть, ну, врач не уведомляет, вот, он должен быть, наверное, наказан.
Мария Сергеевна, а вот вам известны случаи, когда люди не знали, что у их родственников изымали органы, то есть согласия их не получали, они вообще были не в курсе. Такие люди обращались в суд или это все бесполезно?
Ну вот, вы знаете, вот насчет судебных, скажем так, историй у меня таких случаев не было, но были случаи, когда, да, без разрешения родственников и изымали органы, и просто тело вскрывали. То есть эти случаи есть, и это, я считаю, что, ну, должно быть, ну, скажем так, наказуемо, не просто на уровне предписаний, которые, ну, скажем так, как, вроде как должны, да, соблюдаться врачами, но и на уровне санкций. Потому что в соблюдении начинаются санкции.
Но в любом случае закон сегодня не обязывает врача торопиться уведомлять, да? То есть можно сначала всю процедуру сделать.
Ну да, непонятно какие. То есть там, то есть, ну, вот, ну, он должен уведомить, но, ну, в оперативных случаях, когда... Например, опять же, допустим, да, вот, ну, можно предположить, что невозможно связаться с родственниками, да, я в таких случаях считаю, что да, можно, в принципе, исходить из интересов уже человека живого, да, которого можно спасти. А так если можно связаться с родственником, позвонили на мобильный, там, да, позвонили одному, второму родственнику, не дозвонились, это один случай. А когда вообще не позвонили, это, ну, наверное, скажем так, ну, наверное, стоит наказывать за это. Вплоть до уголовной ответственности.
Ну, а уголовная ответственность в данном случае может там по какой статье-то идти? Это халатность?
Ну, я вот, вы знаете, вот можно там оглумление над трупом, но я бы все-таки отдельный состав предусмотрела бы в уголовном законодательстве, просто отдельную статью бы. Вот, и, соответственно, да, может быть, какое-то административное сначала, да, там, какое-то, да, там, если в мягких случаях. Вот, а в каких-то таких вот, когда человек просто не позвонили, не уведомили и порезали, как говорится, и даже родственники потом узнали через несколько дней, это, я считаю, что уголовное должно быть.
Мария Сергеевна, а не так давно я прочел, что один хирург, он сказал, что за изъятие, допустим, почвы, которая становится донорской, этому врачу, который ее изымает, он получает своего рода бонусы, там, денежные премии.
Ой, ну вот насчет вот денежных премий я точно не могу сказать, но я знаю, что одно, что нелегальная торговля есть.
Есть, да?
Орган, да, есть, она есть. И есть даже официальная статистика. Ну и в прокуратуру наша, скажем так, вот, ну, ведет эту статистику уголовных дел. И есть даже данные ООН. И большой трафик, вот людей очень много пропадает без вести. И часто вот, вот в таких, скажем так, случаях, ну, они становятся жертвами.
И это касается прямо вот нашей страны, да, непосредственно?
Тоже? Это наша страна, да. У нас же не только, скажем так, работорговля, да, у нас проблемы. И работорговля одновременно, вот оно идет, похищение людей, как и в рабство, так и вот на органы.
Угу.
Спасибо.
У нас порядка, кстати, вот я недавно с представителем правоохранительных органов беседовал, он мне неофициально сообщил, что порядка 300 тысяч у нас исчезает людей за год, и очень много кто идет в рабство, а часть идет на органы. То есть это очень серьезная статистика.
Спасибо большое.
Спасибо большое, Мария Сергеевна. Глава Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Баст была с нами.
Не, ну дело в том, что 300 тысяч, это, конечно, многовато. У меня есть другая статистика, она тоже довольно такая печальная, что в Московской области, не в Москве, а именно в Московской области, с 1 января по 1 июля этого года пропало без вести 199 человек.
Угу.
Но кого-то убили. Закопали, прости господи.
В одной только Московской области.
Да.
Если по всем федеральным округам их посчитать.
Не знаю, у меня нет такой статистики. 30 тысяч не наберется. Ну, масса людей пропадает, и, наверное, действительно кого-то используют.
Да, ну, пожалуй, самый вот громкий случай, о чем мы спрашивали относительно уголовных дел, в 2014 году произошел. Да, пожалуй, в нашей стране первый такой, когда мать погибшей в аварии Алины Саблиной обратилась в Конституционный суд даже. И он подтвердил право медицинских учреждений изымать органы без уведомления родственников. То есть, как бы много, как бы сильно не подвергался критике вот этот принцип, и резкой критике, жесткой, да, он жестокий, ну, и постоянно оспаривается вот в судах безутешными родственниками. Тем не менее, этот принцип работает. И родственники вдруг узнают, что их родные были похоронены без сердца, печени, легких, там, роговицы и так далее.
Ой, я напомню наш контактный телефон 728-7703, 728-7703, код 8495. Это совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем в прямом эфире до 6 вечера. На связи с нами уходит второй на сегодня эксперт.
С нами старший преподаватель Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Лев Ляуш. Лев Брунович, здравствуйте.
Добрый день.
Я вот для слушателей подчеркну, что Лев Брунович преподает курсы «Этико-правовые проблемы в трансплантологии». Лев Брунович, ну, первый, конечно, вопрос... Мне очень интересно ваше личное, вот именно личное мнение спросить. Система, действующая сейчас в России, презумпция согласия, это справедливо и правильно с точки зрения вообще медицинской, моральной?
Ну, это одна из моделей, которые существуют в мире. Вот известно их несколько моделей. Вот, и те или иные модели имеют, конечно, свои плюсы и минусы. Вот данная модель, вот ее, если говорить сразу о недостатках, то она, к сожалению, вот, не защищает неосведомленных людей. То есть те люди, которые по каким-то причинам, может быть, небольшое количество людей, которые не хотели бы быть донорами, например, да, то при существовании данной системы, вот, не зная о том, что действует такая система, которая не предполагает получение согласия у родственников умершего человека на изъятие, она создает условия, при которых воля человека может быть не соблюдена. То есть вот человек предполагает, что в случае его смерти родственники, зная его волю, например, они выскажут свое мнение, то есть их просят обязательно, и они выскажут мнение, что человек не хотел бы быть донором, и воля его будет соблюдена. Но вот в условиях, как правило, такой информационной недостаточности и просто банального незнания, может быть, людьми наших законов, к сожалению, бывает такая ситуация, что вот в этой ситуации человека по закону спрашивать не обязаны, вот, и, соответственно, хотел он быть донором или не хотел, эта воля вот его не будет учтена. Ну, это вот, например, один из недостатков, можно его выделить. Ну, и тоже можно добавить, что, в общем-то, с точки зрения, так сказать, этической правовой, вот здесь есть, ну, некоторые, может быть, оно, если так мы прямо рассматриваем, то есть некоторые немножко противоречия, да, все-таки вот такой базовый подход в медицине, это информированное согласие, да, то есть которое предполагает действие человека, вмешательство медицинское, да, все-таки с учетом его мнения, ну, конечно, прежде всего при жизни, да, самого человека. Ну, а данный принцип регулирующего изъятия органов после смерти, он вот, ну, эту возможность исключает. То есть вот тут есть некоторые противоречия. Хотя, да, в ряде стран действуют эти принципы, и, в общем, страны в мире делятся на те страны, где действует либо презумпция согласия, как и у нас, так с различными модификациями, так и в противоположные, да, презумпция несогласия, как, например, в Америке, в других странах. Вот.
Лев Брунович, скажите, пожалуйста, а вот эта презумпция согласия, она позволяет спасти больше жизни, чем если бы спрашивали там согласие у родственников?
Здесь есть разные исследования, и они вот есть, как сказать, не всегда есть совпадение. Одни говорят, что форма, то есть вообще вот количество пересадок, да, вот нас как исходно интересует цифра, это количество пересадок, так совершаемых в год или в стране, да, вот, возможность, то есть это вот ключевое, к чему мы стремимся, вот, но она зависит на самом деле, да, конечно, вот та модель, при которой, когда презумпция согласия действительно в стране, она менее хлопотная в отношении испрашивания согласия, да, то есть вот не надо созваниваться, не надо находить, да, то есть родственников, так сказать, вступать с ними в контакт, последствия не, так сказать, прогнозируемы, да, как будет согласие или отказ. Вот, надо потратить время, ресурсно-затратно убедить, может быть, да, какое-то время, чтобы человек, они восприняли информацию, да, вот, то есть какая-то процедурная там, есть процедура просто, да, определенные процедуры, вот, именно информирование, получение согласия в случае вот модели несогласия, да, вот, но ведь все-таки вот есть страны, где в общем-то действует как раз модель противоположная нашей, но они являются лидирующими странами по количеству, вот, по исходному, к чему мы стремимся, количеству пересадок, то есть здесь проблема, она отчасти зависит, но она не определяется только лишь вот той моделью, какой регулируется в данной стране этот, значит, процедура изъятия органов умершего. То есть там и какие-то финансовые, да, и структурная определенная координация процесса трансплантологического, да, и, ну, вот просто какие-то вот действительно вот влияния материальные, которые позволяют создать и там транспортировку, организовать традиционные центры, да, вот, то есть вот это тоже является важнейшим фактором, вот, ну, просто оборудование, наличие оборудования, позволяющее поддерживать уже человека после констатации его смерти, да, вот, ну, как бы тело умершего человека для, ну, нужд трансплантации, сохранения его, да, в определенных параметрах, которые позволяют в дальнейшем взять органы, да. Если нет такого оборудования поддержания жизни, да, жизнеспособности организма человека после его уже смерти, да, то и идет потеря органов, например, да. То есть вот тут есть и организационные вопросы, и все-таки я бы, так сказать, ну, не завязывал их на абсолютно, вот, наверное, не связывал бы с именно зависимость не ставил от формы действия в той или иной стране. То есть есть разные формы, но есть страны, где действуют и презумпция согласия, и презумпция несогласия, но не всегда такая вот... то есть, конечно, здесь, ну, проще не спрашивать, да, вроде бы так рутинно вот так вот это происходит, вот, но с другой стороны, когда какие-то возникают ситуации, когда вот, может быть, уже постфактум узнают родственники, да, там, скажем, уже, ну, если это ДТП, например, было, и какая-то ситуация, которая предполагает описание там, да, или там опознание тела умершего человека, да, то, возможно, уже пост или факты смерти узнают родственники, и тогда возникают какие-то них вопросы, а почему не спросили согласие, и начинаются какие-то вот, в общем-то, ну, конфликтные ситуации. То есть вот, в этом смысле и возникает вопрос, почему их не поставили в известность, начинаются, ну, какие-то сомнения, страхи у людей, да, то есть что совершенно, как бы сказать, не нужно здесь и играет плохую роль. То есть не должно быть какая-то, как говорят, прозрачность, такое слово есть, она должна быть и в этом процессе, и людям должно быть просто и понятно, что происходит. Вот мне кажется, вот, вот я думаю, что это так. Вот.
Лев Брунович, скажите, а вот я прочел в интернете, не знаю, правда это или нет, что самый большой дефицит органов – это почки, да?
Ну, возможно, надо просто, я, к сожалению, вот не скажу вам по статистике, вот именно за последние годы, но, наверное, один из самых, да, сердец, наверное, да, возможно, что почки, да.
Да, ну вот у меня есть просто пример, мой одноклассник, когда его дочка заболела, он дал свою одну почку. Это же вполне естественно, что родные как-то, ну, отдают.
Но это регламентируется, по-моему, другим даже законом, это возможно.
Да, это возможно. Это да, у нас в России круг лиц есть ограничения генетическими, да? Родственниками, да.
Да.
Это 11-я статья, по-моему, да, закона о трансплантации действующего, которая говорит о тех условиях, У нас вот есть ограничение, да, это генетические родственники. То есть муж-жена, это уже, муж-жене уже не может отдать при жизни, то есть это уже не генетические родственники.
Ну, отец дочери может отдать свою почву.
Да, 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 да. То есть круг генетических родственников, ну да, это там две задачи ставятся. Там, во-первых, это обеспечивает иммунную совместимость, конечно, да, лучшую. И второе, то, что профилактика, ну, каких-то вот, ну, скажем, так сказать, взаимных поощрений, если бы это были не родственники, скажем так, да, потому что,
да.
Вот, то есть вот две задачи такие вот основные, да, это вот что касается...
И знаете, меня еще волнует, Лев Брунович, а есть такая статистика, сколько ежегодно людей умирает, не дождавшись донорских органов?
Ну, я вам скажу, может, так, литературные цифры, вот, например, по статистике, вот, американской, у них по детям... у них по детям 60%, ну там берется за 5-10 лет, где-то от 40 до 60% детей в США не дожидается пересадки органа, то есть гибнут, не дождавшись пересадки органа, вот. То есть это, ну, например, в Америке. Mm-hmm. То есть эта проблема есть. Ну, то есть серьезная проблема есть. Вот по данным ВОЗ, такая общий подсчет, вот в одном из бюллетеней просто вот встречался, например, такие цифры, что по данным ВОЗ, если сопоставить, приблизительно, конечно, сопоставить всех доноров и всех реципиентов, да, условно, так сказать, рассчитать совсем приблизительно, то вероятность получения вот органов реципиентами, тех, кто нуждается, она составит приблизительно 25%. При том, что группу тех... этих вот реципиентов не будут включать людей старше 65 лет. То есть до 65 лет не старше. То есть вот ну, если да. их включить более старших, то это снизится, может, до 5% вероятность получения вот, ну, сразу органа. Ну, в общем-то, так вот тоже там несколько лет ожидают обычно там, да, то есть от 3-4-5 лет там как-то вот, ну, разные есть показатели в разных странах, то есть 2-3 года, где вот...
Да. Лев Брунович, еще вопрос вот у меня такой, как мне кажется, с подковыркой, я даже не знаю, в чем она, но угу. она же есть. Да. В 2001 году только была утверждена инструкция Минздрава по констатации смерти мозга человека, но тогда этот документ не включал регламентацию констатации смерти мозга у детей.
Да?
Да. И только в 2016 угу. году утвердили инструкцию по констатации смерти мозга у детей. Вроде как все нормативные барьеры сняли, да, для детского посмертного угу. донорства. Но прецедентов еще не было. А с чем связано, что не сразу и у детей-то приняли критерии вот эти констатации смерти мозга? Видимо, может, такая констатация не стопроцентно получается? Почему так?
Ну, вот это показательный, да, вот как бы детская инструкция, да. Вот до 2011 года у нас, до принятия закона о трансплантации, об охране здоровья граждан, вот этого нашего федерального uh-huh. закона, главного закона, то есть вот с 2011 года впервые было включено то, что дети, а это люди до 18 лет, вот у меня до 18 лет считаются дети в области трансплантологии, юридически статус они вот, ребенка до 18 лет имеют. Вот для них то есть появилось законе об охране здоровья граждан, в статье о трансплантации было сказано, что донорами могут быть также вот умершие дети. То есть вот до 2011 года, то есть вот прецедентным было то, что в 2011 году у нас появилась практика забора органов у умерших детей. То есть вот до этого не было. То есть вот прописано в законе, вот это появилось, да. Но, естественно, это получилось, что это было только де-факто, потому что отсутствовало, действительно существовало длительное время, не существовало констатации для детей. Значит, инструкция по констатации смерти мозга у детей, да. Вот. И вот только действительно была принята вот это вот в 2016 году уже констатация, инструкция по констатации смерти у детей в составе, в том числе и несколько поправленные взрослые вот инструкция по констатации смерти мозга у взрослых. То есть как бы она одна на и взрослых, и на детей была принята под общим грифом. Вот, и там лишь уже в самом тексте различаются параметры. Там ширина зрачка какая должна быть у ребенка и у взрослого. Но здесь... Во-первых, есть особенности физиологические ребенка, да, то есть те показатели, по которым и параметры, мы говорим, что человек взрослый умер, то есть для ребенка они не совсем проходят, потому что у него физиологические потенции к жизни больше, да, то есть это ребенок. И вот поэтому там есть вот, ну, ряд нюансов, показателей, которые, в общем, то есть продолжительность должна быть больше наблюдения за ребенком, да, увеличено, если там человека выводится на взрослого там от 24 часов до 72, то для еще в проекте закона детской инструкции планировалось до 5 суток могли наблюдать и решать, наступила ли или не наступила смерть мозга, да. Кроме этого, вот есть нюансы, там связанные, вот мы говорили о презумпции согласия-несогласия, вот, например, предусмотрено, да, что все-таки в законе, действующем сейчас 2011 года, говорится о том, что санкция дается, обязательно спрашивается согласие на изъятие органов у умерших детей, спрашивается у родителей. То есть вот в отношении детей действует у нас, ну, модель обратная, презумпция несогласия. Да? То есть тоже такой нюанс. Но это связано, естественно, с естественным специфическим отношением как к ребенку, как к нечто более беззащитному, да, требующему повышенной, как уязвимой группы, то есть это ведь по характеристикам юридическим, это дети, да, вот они там относятся к таким уязвимым группам, поэтому, поэтому там особое внимание, вот особый регламент должен быть более строгое выверение всех параметров, да, усиление комиссии идет, то есть в состав комиссии уже входит не только написано там три врача, да, вот, но входит, например, там зам главного врача или сам главный врач должен присутствовать. То есть идет усиление, да.
Спасибо большое.
Спасибо.
Лев Ляуш, старший преподаватель Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, был с нами на связи.
Очень у нас грустная тема сегодня, Артем.
Да, меня просто внутреннее какое-то возмущение бьет. Это же надо. Вот до 18 лет одни критерии, да?
Да, надо спрашивать.
Потому что более жизнеспособное тело, скорее всего. То есть констатируем смерть мозга вот, ну, определенным образом. Лучше перестраховаться. А вот если ему уже 18 и один день, например, то вроде как взрослый.
Давайте напомним, как
совсем
у нас
другие
тема.
Критерии.
Не все с самого начала слушают. Почему мы говорим на тему?
Ой, говорим мы о трансплантации органов и законодательных основах, законе о трансплантации органов и тканей человека и о этой самой презумпции согласия, которая действует у нас в стране и означает, что в случае смерти или неизлечимой травмы каждый человек в России считается согласным на изъятие органов для пересадки. Справедливо это или нет? Должно ли донорство посмертное производиться по согласию, как оно и производится сейчас, или, ну, точнее, по умолчанию.
По умолчанию.
Да, либо по согласию, исключительно полученному напрямую от человека заранее, да, в каких-то документах, либо от его родственников.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, радио Москвы, прямой эфир до 6 вечера. На связи уходит третий на сегодня эксперт, и это...
С нами Людмила Кондрашова, председатель межрегиональной общественной организации нефрологических пациентов «Нефролига». Людмила Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да, Людмила Михайловна, ну, тут у нас как раз вопросы, кстати, по статистике были тут относительно почек. Самый востребованный орган, да, почка все-таки?
Да, почка, да, несомненно.
Ага. А на сегодняшний день нехватка, да, то есть как бы профицит, наверное, не бывает, да?
Не бывает, конечно.
Дефицит. Какие оценки есть там относительные, абсолютные, хоть какие-то, нехватка этих самых почек донорских?
Ну, на самом деле это не только российская проблема, но и общемировая. Но у нас в России дефицит донорских органов составляет приблизительно 90%. То есть из тех, кто нуждается в трансплантации и мог бы быть трансплантирован и не имеет серьезных противопоказаний к этому методу лечения, только 10% будут трансплантированы.
Только 10%. А правильно я понимаю, что почка – это единственный орган, который в течение еще какого-то времени, после не просто после смерти мозга, а после вот полной биологической смерти человека, там как-то еще живет, да, и есть возможность изъять его для трансплантации, правильно?
Ну, знаете, после биологической смерти человека, да, а не после констатации смерти мозга, а полной биологической смерти, любой орган возможно изъять не позднее 30 минут.
А, вот так все-таки.
Да, всего полчаса.
А, Людмила Михайловна, бывает же так, что орган же не приживается, ведь организм может отторгать его.
Да, конечно. Это... Именно поэтому назначается иммуносупрессия.
А по-русски?
А по-русски дело в том, что любой орган, пересаженный человеку, он расценивает как чужеродный,
так.
Как некое вражеское вторжение.
Так.
И атакует его для того, чтобы уничтожить. Иммунный ответ сразу начинает атаковать пересаженный орган. Для того, чтобы подавить иммунный ответ на пересаженный орган, дают препараты, подавляющие иммунный ответ. Иммунодепрессанты или иммуносупрессия по-другому.
Людмила Михайловна, а что-то вот можно сделать так, чтобы, ну, я не знаю, чтобы вот донорских почек стало больше? Вот что-то можно сделать? Или, в принципе, что бы ты ни делал, ну, как бы выше головы не прыгнешь?
Вы знаете, дело в том, что у нас... Проблема органного донорства – это очень сложный вопрос. Вопрос этот этически сложный. И у нас совершенно другое отношение в России, чем во многих других странах к этому. У нас органы донорства и трансплантации окружены огромным количеством мифов, страшилок и так далее. Вот сейчас вы говорили в эфире, вот я немножко так краем зацепила, да, о чем вы говорили, что сейчас-то презумпция согласия, она-то существует по закону 92-го года. Но граждане, которые узнают, что будет принят новый закон о трансплантации органов донорства, уверены, что вот именно когда этот закон примут, их начнут ловить в подъездах, бить молотком по голове и выковыривать кривой отверткой все органы, которые кому-то понадобились.
Угу.
Вот, то есть не понимая, что сейчас они находятся, в общем-то, в зоне презумпции согласия.
Да.
И закон этот действует с 92-го года. Но пока я не наблюдаю возросшего количества ударов молотками по голове для того, чтобы выковырнуть почку или печень.
Людмила Михайловна, а черный рынок донорской почки – это что такое?
Вы знаете, у нас вообще по закону торговля органами запрещена.
Это...
Запрещена,
ну, да,
только
понятно.
У нас. Да, в некоторых странах так называемого третьего мира, да, существует трансплантация, когда потенциальный донор продает свой орган. В частности, такие трансплантации делали в Пакистане, потому что страна эта достаточно нищая, и там на деньги, которые получает донор, продавший свою почку нуждающемуся, его семья может жить почти год.
Угу.
Вот. В основном это все-таки касается очень нищих стран. И зачастую такие вещи делаются нелегально, потому что мировое сообщество этого не одобряет.
Людмила Михайловна, нам вот надо уходить на перерыв. Если можно, кратко, что можно ответить ярым противникам трансплантации органов, которые... Ну,
презумпция согласия, да?
Которые, прежде всего, говорят о том, что человек умирающий, чаще всего органы у умирающего человека изымают, и все-таки не до конца удостоверяется, что у него нет шансов,
нет,
когда есть
не
возможность.
Нет, уже мертвого человека.
То есть исключительно мертвого, речь идет о мертвых людях. Все остальное это байки, да?
Смерть
когда...
мозга – это смерть, считайте, де юре, это смерть фактическая, это просто тело.
Спасибо, спасибо большое. Напомню, кто с нами ходил на связь.
Людмила Кондрашова, председатель межрегиональной общественной организации нефрологических пациентов «Нефролига».
Я напомню, что это радио Москвы, 728-7703, код 8495. Уходим совсем ненадолго.
Канал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну что, уважаемые слушатели, мы продолжаем. Мы еще 10 минут в прямом эфире. Артем, что-то хотите сказать?
Я, Ну, что сказать, надо поговорить вообще об отношении общества в целом, в России, в частности.
Общество относится негативно.
Крайне негативно относится к донорству органов. В 90-е годы было порождено огромное количество легенд о этих черных трансплантологах, которые отнимают органы у бедных, отдают им богатым. Но согласитесь, слухи, они не на пустом месте рождаются. И в странах третьего мира, а мы в 90-е годы были не особо-то далеки от этих стран, это процветает, мы знаем. Тем не менее, в разных странах все по-разному. Многие конфессии, например, запрещают трансплантацию органов от погибшего человека. Этот запрет действует в буддизме, иудаизме, исламе. Там донором может быть только живой человек, который дает свое согласие.
Давайте я напомню, 728-7703, код 8495. Светлана Андреевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я хочу сказать, у нас уже давно оформляется у нотариуса, я, например, оформила у нотариуса при жизни, чтобы мои органы, я не королева Наварская, и я не хочу, чтобы мои органы, чтобы вообще меня трогали. И у меня официально оформлено у нотариуса документ.
Понятно. Я думаю, вполне логично. Это вполне юридический логично. Механизм есть. А вы этот документ как бы всю жизнь с собой носите или как? То есть,
не, но у меня все родственники, у меня этот документ есть.
Они все в курсе, и в случае
все
чего
в
они
курсе,
сразу...
Все в курсе.
Спасибо, да. Спасибо, Светлана Андреевна. Алло, Осиповна, выходит на связь, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, я вообще не хотела выдавать, но у меня, знаете, один вопрос. Вообще, конечно, надо помогать с органами, но, вы знаете, даже в других странах, а у нашем, вы знаете, будет продавать, эти органы будут продавать. Вот даже ты стоишь на первую очередь, тебе не достанутся они. И согласие родственников только надо давать. А так, я считаю, в нашей стране нельзя это делать. Это просто будет... Во-первых, у нас считают люди молодые, я это знаю, нету их, понимаете? Знаете, у нас сейчас такой век немножко не очень хороший.
Да, не очень. Извините. Хороший. Спасибо, Лосин, спасибо, это ваше большое мнение, мы его выслушали, спасибо вам.
Можно ну, или нельзя, тем не менее, да. Это делается уже.
Мы для выборки, два вопроса приняли от слушателей. Напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Еще раз скажу, что это Радио Москвы, мы в прямом эфире. Еще буквально 5 минут у нас остается, на связь выходит последний на сегодня эксперт.
С нами отец Федор Людаговский, православный священник и старший научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук. Отец Федор, здравствуйте.
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 Ну, вот, насколько мне известно, есть даже документ такой, основа социальной концепции Русской православной церкви, и там говорится, что неприемлемо сокращение жизни одного человека, в том числе через отказ от жизнеподдерживающих этих процедур, с целью продления жизни другого. Но это как-то вот косвенно, но тем не менее касается трансплантации органов. Но все-таки официальная точка Русской Православной Церкви есть именно вот на этот счет, на счет трансплантации, согласия донора?
Насколько мне известно, какой-то общепринятой, официальной, общеобязательной точки зрения в православной церкви, в частности, русской православной церкви, на этот вопрос нет. Вот. Вы цитировали социальную концепцию. Да, это документ, который 20 лет назад, или теперь уже больше, довольно тщательно разрабатывался, но, к сожалению, этот хороший документ, в общем-то, забыт, и многие его положения в нашей церкви, в общем-то, не применяются, или, ну, наоборот, практика этому документу противоречит. Вот, так что, если интересно, могу высказать свою личную точку
зрения,
как священника, как христианина. Ну, лично мне кажется, что, конечно, трансплантация органов вполне допустимо и в определенных случаях желательно. Ну, все мы призваны, как христиане, да, к любви, к творению добрых дел по отношению к ближним. Вот. Ну, может, в течение жизни человек не так уж проявил свою любовь, но хотя бы после смерти ему удастся кому-то помочь своим сердцем, печенью и так далее. Вот. Так что лично я, вот именно с религиозной, с христианской точки зрения, здесь никаких препятствий не вижу. Наоборот, я считаю, что это хорошо и правильно. Другое дело, что как бы вот если эту теорию вписывать в конкретную нашу жизнь, в практику, ну, конечно, тут возникает много вопросов, сомнений, вот, и тому подобное. Ну, тут уже могу высказывать свою точку зрения просто как гражданин. Вот.
Извините, а самое большое ваше сомнение – это что?
Ну, я вот, пока меня не подключили, краем уха тут слышал рассуждения предыдущих ораторов. Ну, да, и то, о чем вы сказали. Ну, так или иначе, законно или каким-то совершенно незаконным и насильственным путем, да, досрочное прекращение человеческой жизни, или, попросту говоря, убийство, да, но одно дело, какой-то юный мотоциклист катался по городу и разбился, к сожалению, да, ну вот его органы используют. Другое дело, что когда человеку помогли, так сказать, вот, к сожалению, в нашей реальности все это вполне возможно.
И
вот,
так что сомнения существуют. И последний вопрос, отец Федор, а к вам с такими вопросами прихожане не подходили вообще?
Знаете, нет, не припоминаю. Не как-то пока таких вопросов не задавали.
Но если бы они к вам подошли, вы бы сказали, что это дело Богу угодно.
Ну, я бы постарался рассмотреть какой-то конкретный случай, да. Но если вопрос какой-то общий, абстрактный, да, я бы сказал, что это дело хорошее христианство.
Отец Федор, а вот как, на ваш взгляд, должна ли вообще, ну, у какой бы то ни было, у любой конфессии быть какая-то официальная точка зрения именно на этот счет, и должна ли она вообще пропагандироваться? Ну, вот у католиков, например, там лояльно относятся к пересадке органов, а вот в Испании даже просветительская программа со стороны церкви идет еще с 80-х годов о том, что необходимо становиться посмертными донорами. То есть заходишь в храм, в хостел, на входе там висит яркая надпись. Донорство очень хорошо, не забудь оформить согласие, добро пожаловать.
Если можно, то кратко.
Должно ли это пропагандироваться?
Ну, скажем так, желательно, ну, пропаганда, я как-то не люблю это слово, но некоторые просвещения, да, и донесение вот такой официальной точки зрения до мирян, а также клириков, мне кажется, было бы желательным. Навязывание не должно быть, вот, это всегда плохо в моем представлении, а вот некое информирование, да, как-то призывать и так далее, да, я думаю, это было бы вполне уместно.
Спасибо большое. Напомню, кто с нами уходил на связь.
С нами был отец Федор Людаговский, православный священник и старший научный сотрудник Института славяноведения Российской Академии Наук.
А я почему-то, Артем, и не сомневался, что именно отец Федор скажет так, что это дело богоугодно, если кому-то надо спасти жизнь. Теперь я скажу свою точку зрения. Мне кажется, что программа «Презумпция согласия» все-таки позволяет спасти гораздо больше жизни, чем если бы спрашивали. Тем более, что нам Людмила Михайловна Кондрашова сказала, что смерть наступает и боли уже не чувствует.
Безусловно, но врачи понимают гораздо больше, чем мы. Именно это у меня лично и вызывает опасения. Они понимают гораздо больше, то есть мы очень многого не знаем. Но точны ли врачи в своих суждениях, в своих критериях, оценке, шансов?
Мы можем только догадываться. Но я предпочитаю верить людям, далее, понимаете? Я предпочитаю быть оптимистом.
А пару эфиров назад мы говорили о том, что у нас в медицине творится, на минуточку. Волосы дыбом становились.
Умирающие люди, мне кажется, это немножко святое все-таки, на самом деле.
Я сомневаюсь, что для всех. Итак, определенные новшества грядут в осеннюю сессию. В Госдуме будут какие-то изменения в закон о трансплантологии. Посмотрим. Возможно, презумпция согласия сменится на все-таки обязательный выбор, который будет указываться в тех или иных документах. Мне кажется, вообще должна быть презумпция мягкого согласия, когда все-таки родственников обязаны уведомлять и спрашивать разрешение.
Еще раз скажу вам, Артем, что если человек твой близкий умирает, как вы по телефону это будете говорить? Как вы будете говорить ему это на ухо? Как вообще вы по телефону будете ему объяснять? Ваш родной уходит, вы согласны, чтобы его почка ушла куда-то туда?
Я думаю, там еще важно добавить слова о том, что он может спасти жизни других таких людей.
Я думаю, что родные могут быть неадекватны в этот момент. Мне так кажется. Ну все, мы выходим из эфира. Я напомню, что это был совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Просим прощения, уважаемые слушатели, за то, что тема у нас была такая сегодня нежизнеутверждающая. Артем, давайте на ту неделю что-нибудь.
Темы разные, важные. Обещаю, на ту неделю что-нибудь хорошее. Повеселее, конечно.
Все, спасибо всем, кто был с нами. Я напомню, что это Де-Юре, это Радио Москва. Оставайтесь, дальше тоже будет интересно.
Программа Де-Юре. Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.
Нет, без тревог, не